Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Голландия. Роман с Россией». Голландский словист, вышедший из гоголевской шинели. Поэты, переводчики. «Смешно до слез, что обрусел настолько я, что всем прекрасным идеям изменить успел и стал так запросто несчастным». «Неужели обрусеть — это стать несчастным?» — спрашивает голландца автор передачи. «А что, ты знаешь счастливого русского?» «То есть понятие России прочно связано с несчастьем?» «Да. Не только мне, но всем, по-моему, иностранцам бросается в глаза, что русские, когда пьют, становятся грустными. Алкоголь ведь для того, чтобы веселиться. А Пушкин сказал, что русская песня — это всегда грусть, всегда неотлучна от грусти. Зачем же тогда заниматься Россией, если это так грустно?» Конечно, я ничего этого не знал раньше. Бывал несколько раз в Петербурге с группой голландцев. Они много смеялись. Одна из ваших бабушек сказала: «Не смейтесь, не смейтесь». «Роман с Россией». Передачу в петербургской студии подготовила Татьяна Вольская. Впервые в эфире 17 января 2002 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня – «Этот старый Новый год». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с передачи Татьяны Вольской «Голландия. Роман с Россией».
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
«Голландия. Роман с Россией». Передачу подготовила Татьяна Вольская.
«Голландия есть плоская страна, переходящая в конечном счете в море, которое есть в конечном счете Голландия. Непойманные рыбы, беседуя друг с дружкой по-голландски, убеждены, что их свобода – смесь гравюры с кружевом», писал Бродский в одном известном стихотворении. «Короткие вздохи мостов, узкие разноцветные фасады, дома в воде, в старых баржах и катерах с горшками цветов на крышах, небольшая амстердамская квартира между двумя длинными каналами Кайзерграхт и Принсенграхт. Первый этаж. Одна стена покрыта книгами, другая стеклянная, выходит в крошечный садик с зеленым стулом и гипсовым купидоном. Здесь останавливался человек, написавший стихи про Голландию». Бродский дружил с хозяином квартиры, словистом Кейсом Верхейлом. Кейс часто, подолгу и с удовольствием бывает в России.
Мой роман с Россией, я думаю, что это от рождения, потому что я рожден в 40-м году, то есть я дитя, военный ребенок, так сказать. И я помню первое мое русское воспоминание, это пленные, русские пленные, которые проходили мимо нашего дома. Вот, и каждый день я там стоял с папой, и я моей ручкой я махали этим русским людям. Вот тогда же я научился первым моим русским словам, это «добрый день», «добрудент», так я произносил. Это начало моей любви, потому что это как-то были наши коллеги, вот это тоже люди, которые страдали от войны, так что это нас поставило на один уровень. Я помню лица, измождённые, конечно, и в лохмотьях, но сияющие лица. Это впечатление русского лица, это такое вот измождённое, но сияющее лицо. Когда я болел, вот в школе уже, и я сидел дома, по радио передавали новый голландский перевод «Шинели», вот Гоголя, и я первый раз в жизни слышал о том, что есть такой писатель. И вот этот рассказ на меня такое сильное впечатление произвело, что с тех пор я и решил заниматься этой литературой, этой культурой и этим языком.
То есть словист тоже вышел из гоголевской шинели?
Да, как все, уже все русские писатели вот в 19 веке, да, тоже голландец запоздал и с опозданием на 100 лет вышел из той же шинели.
Амстердам напоминает мне костюм, настолько хорошо сшитый, что надеваешь его и тут же забываешь, всегда в пору. Ирина Гривнина, прозаик и поэт, говорит, что просто не представляет, как бы она жила не в Амстердаме.
Горбатый мост и зеркалом канал застыл, врасплох захваченный морозом, и бьются чайки над прозрачной бездной, и тщетно рыбу силится достать. Гремит трамвай и входит в полукруг старинных улиц, замкнутых каналом, причудливый неровный лабиринт. Звенит, минуя маленькую площадь, толпящихся туристов, в жаркий день столы рядами из кафе выходят, и легкий ветерок колышет скатерть, и медленно заказанное пиво из темных залов вынесут на свет, и ледяной глоток, горбатый мост, застыл над гладью темного канала. В Голландии есть то, чего нет очень во многих европейских странах. Вот есть голландское слово «хзелах». В переводе на русский язык это значит «хорошо сидим». И они это страшно любят. Вы посмотрите, сколько у нас баров и ресторанов. В Амстердаме 700 тысяч населения, а баров и ресторанов где-то между 3-4 тысячами. И люди там сидят, они не напиваются, они там сидят и разговаривают, и разговаривают, и разговаривают. Вот это единственное место, где действительно очень хорошо соединяются, очень легко. То есть можно тут досидеть до 4 часов, если сидишь дома, за хорошим разговором со знакомыми. Особенно Амстердам. Амстердам просто не спит никогда. Мы когда-то в 2 часа ночи с мужем шли по улице, у нас вылетел на велосипеде знакомый. И я говорю, ты домой, Мартин? А он говорит, да нет, вот я в гости иду.
Мы с Ириной досидели до 4.
И сон, и явь кошмарные, но в пах ли или в бровь, мы, люди благодарные, за плятку кнут и кровь.
А эту частушку написал поэт и переводчик Ханс Боланд. Сам он называет себя бродячим ученым. В его чердачной комнатке письменный стол, книги, Стейнвейн, обеденный стол и клетка с попугаем под лестницей. В руках неизменная сигарета с резким запахом. Ханс – голландец, родившийся в Индонезии. Иллюзий насчет России у него нет.
Смешно до слез, что обрусел настолько я, что всем прекрасным идеям изменить успел. И стал так запросто несчастным.
Ханс, неужели обрусеть – это стать несчастным?
Ты знаешь счастливого русского?
То есть понятие России прочно связано с несчастьем?
Да. И не только мне, но всем, по-моему, иностранцам. Особенно, конечно, бросается в глаза алкоголь. А русские, когда пьют, они такие грустные, грустными становятся, да? Алкоголь ведь для того, чтобы веселиться, не для того, чтобы грустить. А Пушкин сказал, что русская песня всегда там грусть. Голос – это душа, безотлучна от грусти такой русской мелодии.
Зачем же заниматься Россией, если это так грустно?
Конечно, не знал ничего про это раньше. Хотел Достоевского читать в оригинале. В России, в Петербурге несколько раз случалось, что я с группой голландцев своих, они очень громко там смеялись, что одна из этих злых бабушек ваших кричала: «Не смейтесь, не, громко не смейтесь».
А нет отвращения к России?
Есть, да. Россия убивает. Хотя русские очень много говорят про матушку Россию. Конечно, ее убивают, поэтому она тоже убивает их, русских.
А есть ли в русской ментальности какая-то сторона, которая бы дополняла голландскую ментальность?
Россия дала мне в жизни такое огромное что-то. Очень притягивает, чересчур очень. Но так как это тоже сумасшествие, но любовь – это не развлечение. Как здесь, в Голландии, мне совсем безинтересны всегда были эти беседы сами по себе. Понять мир – вот это более мое дело.
Всякая любовь отчасти сумасшествие, но степень бывает разная. Анна Стёфель стихов не пишет, переводит русские тексты на голландский. Цветаева из цикла «Поэты».
Er zijn onzichtbare, onwerkelijke, het lepra-teken in de hals. Er zijn op aarde jobs, of erger nog, die job zouden benijden als... Wij dichters zijn de meest afzichtelijke. Есть в мире лишние, добавочные, не вписанные в окоем, не числящимся в ваших справочниках, им свалочная яма дом. Есть в мире мнимое, невидимое, знак лепрозариумов краб. Есть в мире Иовы, что Иову завидовали бы, когда б. Поэтому и в рифму с париями, но выступив из берегов, мы Бога у богинь оспариваем и девственницу у богов. Один критик написал, что этот сборник наш о переводах Цветаевой, он стал частью голландской поэзии. Думаю, что читатели это читают не иначе, как голландскую поэзию.
Вильям Вестстейн, профессор славянской литературы в Амстердамском университете.
Мне кажется, все-таки, что в нашей стране очень много делается для русской литературы. Этот проект «Русская библиотека», там и собрание сочинений Толстого, собрание сочинений Гоголя, Тургенева, Пушкина. Из 20 века сейчас тоже несколько томов Бунина, все произведение Булгакова. Это действительно уникальный проект, по-моему, в нашей стране. Издательство «Ван Оршхольд» называется. Это началось прямо после Второй мировой войны. До сих пор это существует, да, 50 лет. Еще не прогорел.
Томик стихов – это уже Россия не внутри отдельно взятых голландцев, а нечто вещественное, ощутимое. Если хочется еще более ощутимого, нужно ехать за Андам. Там есть музей, кирпичный дом, но это просто футляр. Внутри него деревянный домик, тот самый, где целых 8 дней прожил когда-то Петр Великий. Посетители самые разные. Валерия – русская.
Я из Санкт-Петербурга. В этом домике Петра я оказалась совершенно случайно, потому что мои друзья из Франции и двое живущих здесь, в Голландии, сказали, что здесь есть такое же место, как в Санкт-Петербурге. И вот они привезли нас сюда.
Флорес – голландец.
Я живу в Харлеме, недалеко отсюда. Я всегда знал, что эта часть голландской истории связана с русской историей, но не бывал здесь. Было очень интересно уловить то, что является для нас общим.
Жан-Пьер – француз.
Я живу во Франции. Год назад я видел домик, в котором жил Петр в Петербурге. И я хотел увидеть этот домик тоже.
Хранитель домика – Вильям ван дер Куй. Вильям здесь не так давно. До него 20 лет хранителем была Люся Блум. Она родилась в маленьком доме, примыкающем к музею.
Мой отец был голландец. Он даже отсюда, из Андама. И моя мама, она с Украины, она из Запорожья. И они встретились друг друга в немецком лагере во время войны. После войны моя мама сюда приехала, в Заандам. Они женились. Моя мама пленная немцев. И мой отец, как много голландцев. Если он не поехал в Германию, тогда его арестовали. Все русские, надо было вернуться. После войны очень много из КГБ по всему страну, по всей Голландии. Моя голландская бабушка, она стояла перед дверью и сказала, что вам надо.
Отец Люси побывал на родине жены.
После оттепели мы поехали в Запорожье, он там научил русский язык. И здесь, в Заандаме, он мог разговаривать с моряками и для них устроил футбольные матчи и в шахматный клуб ходил с ними.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Голландия. Роман с Россией». Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
Люся любила свою работу, но все же ей приходилось трудно. Русские посетители не очень-то обращали внимание на часы работы музея и требовали посмотреть домик в любое время суток. Некоторых посетителей Люся запомнила.
Евтушенко один раз был, Галина Вишневская и Горбачев был. Но много интересных людей.
Но иногда семья, трое детей все-таки. Люсе приходилось прятаться, и тогда она ложилась на пол у стены.
Да, я лежала там, чтобы меня не видели. Там на пол спряталась, потому что я так хотела свободное время.
Недалеко от музея улица Царя Петра, улица Пушкина, улица Толстого. А там и памятник Толстому без пьедестала, прямо в валенках на мостовой. Есть все-таки нечто роднящее русского и голландца. Видимо, поэтому писатель, а в прошлом и профессиональный теннисист Феликс Каплан преподает в Лейденском университете характер русского народа как предмет.
В русском языке очень много слов голландского происхождения, если мы будем говорить о мореходном деле. Например, байдевинт, фордевинт, брамс, теньга, трюм. Даже такое слово, как махорка голландского происхождения. Слово амерспорт – город в Голландии. В этом городе выделывался табак. И этот табак импортировался в Россию. Сначала это был амерсфорца, потом марсфорца и так далее. Произошло стяжение, так называемое, и махорка стала исконно русским словом. Так вот, когда ты въезжаешь в Голландию, они говорят, русский – это означает человек очень импульсивный. Например, когда я еще играл в теннис, мне дозволялось швырять ракету. Считалось, что я такой эмоциональный человек. А если бы голландец швырнул ракету и заругался бы матом, то его бы дисквалифицировали. Потом считалось, что русский, когда пьет, бросает рюмку через плечо. А вот я приехал, и я говорю, никто не бросает, потому что рюмок-то мало.
Хейсверхейл.
Мои друзья, как и я, которые полюбили Россию и даже вот в зависимость впали, это не Эрмитаж, это не Кремль, это не, я не знаю, что еще, это не матрешки, нет, это застолье. Атмосфера русского застолья. Из моих голландских друзей почти никто не говорит по-русски, но вот просто сидишь за столом и даже не понимая ни одного слова разговора, чувствуешь себя очень-очень счастливым человеком. Атмосфера вот этой свободные человечности, вот радости, вот общего горя, я не знаю. Это абсолютно что-то уникальное. Это может быть похоже на день рождения в Голландии, но что-то совершенно-совершенно другое. И к этому впадаешь в зависимость. Когда я здесь вижу на улице и слышу русских, как будто бы не похожи на тех же, на самих себя, когда они в Москве или где-то в другом городе России. Может быть, это народ не для экспорта. Вот.
Вот как получается. Кейсу Верхейлу Россия дает ощущение счастья. Хансу Боланду – несчастье. К дому Ханса я, кстати, еле пробралась. Там тоже все перекопано, совершенно как в Петербурге.
Es ist Zeit, mein lieber Zeit, mein Herz verlangt nach Rust. Die Tage fliegen heen, und elke Spanne blüßt ein Teilchen von dem Sein. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Ханс переводит Пушкина, считая его негрустным и самым нерусским поэтом.
Эпоха Пушкина для Европы придет. По-моему, 21 именно век открытия Пушкина будет для литературной сцены на Западе.
Играет на своем Стейнвейне Скрябина. Чайковского он раньше не любил, а теперь любит. Говорит, потому что обрусел.
Чем старше, тем больше меня притягивает Европа именно. И там Россия играет очень большую роль, яркую. Притягиваются они между собой, потому что это антиподы Вот это веселье голландское, мне тошнится от этого. А в России все голландцы, все развлекаются как-то от этой неорганизационности типичной русской. Это такое, конечно, благо. Русская генетическая неорганизованность – это душа народа тоже.
Однако расхожий образ русского за последние годы резко изменился. Феликс Каплан.
То, что раньше было, какие-то казаки, какие-то там, я не знаю, пьющие русские какие-то, это все поменялось в течение считанных лет на вот этих новых русских, на русских, которые безумно богаты. Голландия очень интересная страна в том смысле, что она тебя как бы раскрывает, и она тебя делает одномерным. То есть у тебя уходит та шизофрения, которой нас наградил Советский Союз, но вместе с шизофренией потом уходит и внутренняя рефлексия. То есть ты становишься одномерным, у тебя нет диалога, ты не думаешь, как я выгляжу, что я говорю, ты просто говоришь.
Кейс Верхейл.
Вообще-то есть такой тип любви, вот взаимоотношения между очень большими людьми, просто физически, и очень такими маленькими. Ну, есть такие парочки, вот жена вот такая огромная, вот высокая там, я не знаю, полная, и у нее муж такой миниатюрный. И бывают такие друзья, и так далее. Это всегда, ну, это классический тип взаимоотношений. Я думаю, что есть такое взаимоотношение с голландцами и Россия, Голландия, потому что русские очень любят маленькие вещи, вот матрешки, вот чтобы это поменьше, 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 вот стопочка водка, это же любимые. Нету языка, в котором столько там уменьшительных слов. Это русские любят. Так что почему Петр полюбил Голландию? Потому что это же самая крохотная страна в Европе. А вот голландцы наоборот. Мы любим, ну не только, мы тоже любим маленькие вещи, по-видимому, но тоже вот голландец любит Альпы, там высокие горы он обожает. Вот симфония Брукнера, Малера, вот самые длинные-длинные большие симфонии. Вот почему полюбили, очень здесь полюбили, не только вот Толстого, Достоевского. Это же самые большие, длинные, грандиозные романы.
Ik hield van u, de tijd verstreek, maar bluste mijn liefde niet geheel en al misschien. Toch moet zij u niet langer verontrusten. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Татьяны Вольцкой «Голландия. Роман с Россией».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Этот старый Новый год. Что изменилось в России за два первых года правления Путина? Что изменилось в Америке со времени терактов 11 сентября? Кто-то утверждает, что закончилась историческая самоизоляция Соединенных Штатов, что кончился мир и началась война. Но есть и другая точка зрения, что ничего в реальности не изменилось, но изменения произошли в сознании, что прежней жизни давно нет. В Англии, например, уже не одно десятилетие террор, чуть ли не бытовое явление, и тем не менее жить там можно. Вопрос не столько в том, как решить проблемы, сколько в том, как научиться с ними жить. И тут ведущий подходит к историософии Льва Толстого. Нужно жить, не замечая истории. Да люди так и живут. Истории по Толстому в действительности нет. Ее выдумывают задним числом историки. Как отсюда перейти к книге Солженицына «200 лет вместе» о судьбе русско-еврейских отношений? Автор передачи как раз и переходит. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 17 января 2002 года. «Русские вопросы. Этот старый Новый год». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Заканчивается пора русских рождественско-новогодних каникул. Трехнедельная гулянка с краткими, надо полагать, чисто номинальными перерывами. Это одно из несомненных преимуществ постсоветской жизни. Гуляют и по-новому, и по-старому. И по юлианскому календарю, и по григорианскому. Человек ото всего гуляет, как говорил бабельский персонаж, трактирный сиделец Митя из пьесы «Закат». Вообще-то это хорошо, имея в виду не просто свободное от работы время, а то, что сохраняется или даже восстанавливается ткань традиционного бытия. Лучше всего, когда жизнь не меняется, или вернее, когда изменения имеют место исключительно сезонные – зима-лето. «Счастливые часов не наблюдают», сказано. Смена времен года лучше, чем смена политических режимов или экономических систем. Жизнь в природе счастливее жизни в истории. Пастернак на эти темы был мастер высказываться. Например, «И год не нов, другой новее обещан». Тут дело главным образом в том, что один год не новее другого, а такой же. Главное – стабильность. На этой старой, но бесспорной истине основаны политическая философия, тактика и беспримерный до сих пор успех деятельности Владимира Путина. В канун русского Рождества в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Алисон Смейл, которая и заставила меня вспомнить эти неустаревающие истины. Тут дело не в оценках, ей даваемых путинскому режиму, а в том, что политика растворяется у нее в погоде. Привожу обширные выдержки из этой статьи, называющейся «Вожди в Москве меняются, но народ остается тем же».
Для человека, жившего в Москве в 80-е годы, по возвращении туда больше всего удивляет, что путинская Россия осталась все той же. Когда я жила там в 80-е годы, ничего удивительного не было в том, что все танцевали под дудку Кремля. Это было время глухого застоя, и вернейшим способом выжить было дуть в ту же дудку. Что бы ни сказал очередной вождь, Брежнев или Андропов или Черненко, тут же повторялось и мультиплицировалось прессой. Хотя то, что говорил каждый, было неотличимо одно от другого. Когда приходил день так называемых выборов, все послушно шли на участок, опустить в урну бумажку и, если повезет, купить в буфете специально для этого дня завезенные мандарины. Эти дни прошли и не вернутся. Но после хаотических лет Горбачева и Ельцина, бурных лет политических кризисов, коррупции и, наконец-то, обретенной свободы, нынешняя путинская атмосфера кажется до странности безжизненной. Старое и новое сосуществуют бок о бок. Вечером Москва купается в огнях, никогда ранее не бывавших столь ослепительными. Шикарные дамочки разгуливают по улицам и делают покупки в шикарных магазинах. Но они не более свободны, чем были их бабушки, и столь же далеки от современных стандартов женского мировоззрения, скажем, феминизма, как те же бабушки. Кремль столь же непроницаем, как и раньше, как при Сталине или даже при московских царях. Путин производит несомненное впечатление толкового, современного человека. Он свободно говорит по-немецки, ведет политику сближения с Западом, но чисто внешне остается типичным советским аппаратчиком. Что касается россиян, то они по-прежнему, как и при коммунистах, ждут перемен к лучшему исключительно от власти. Нельзя, однако, сказать, что сама власть не переменилась. Да и Россия в целом. На вербальном уровне выражения те же, но вот квалифицированные опросы общественного мнения доказывают, что русские в общем и целом растеряли веру в кого угодно, хоть в правительство, хоть в политические партии и даже в церковь. 5 лет назад ей давали кредиты 60% опрошенных, сейчас только 18%. О старых временах, о традиционном советском стиле остро напомнила телепередача «В канун Рождества» 24 декабря, когда Путин встретился с группой политических лидеров и гражданских активистов. Все те же деревянные позы, все тот же закадровый голос диктора. Общаясь с Бушем в Техасе, Путин старается казаться теплым парнем. Хотя видно, с каким трудом ему это удается. Но в домашней обстановке господствует все тот же стиль застойных 80-х. Президент Буш сказал однажды, что он разглядел душу Путина, определив ее вполне однозначно и позитивно. Что касается русских, то они думают о своем президенте не столь однозначно. Старая диссидентка Валерия Новодворская квалифицирует его просто – чекист. Так это или не так, можно ли определить Путина таким сравнительно простым образом? Но многие русские ощущают сейчас некоторую передышку и ставят это в заслугу Путину. Сам Путин умело играет на этом образе и недаром в новогоднем выступлении по телевидению обещал сделать 2002 год более предсказуемым. Рептильная пресса, все более и более заметное явление в путиновской России, охотно подхватывает эту тему. В газете «Труд», например, было написано, что прошлый год был лучшим годом в русской новейшей истории. Все это можно понимать и по-другому, и перспективы России не очень ясны. Ведущий экономический советник правительства Андрей Илларионов заявил недавно, что цель нынешнего правительства – покончить с экономической коррупцией – оказалась недостижимой. Но можно ли считать иллюзорным такой, например, факт, что во время длинных трехнедельных рождественско-новогодних каникул нельзя было достать билеты ни на один заграничный авиарейс? Россияне разлетелись на каникулы.
Статья Алисон Смейл в «Нью-Йорк Таймс» заканчивается следующим образом.
Бродя по заснеженным московским улицам, я снова, как и в далекие, казалось бы, 80-е годы, испытывала соблазн не думать о худшем. Многое изменилось к худшему. Телевидение невыносимо вульгарно, коррупция достигла невиданных ранее масштабов, а люди, как и всегда в России, попеременно или раболепные, или грубые. Но что может сравниться с видом куполов Новоспасского монастыря? С рыбаками, терпеливо застывшими над прорубями во льду, с детишками, летящими с гор на санках, и с их матерями, уводящими их домой, когда приходит время спать. Лучшее время в русской жизни.
Или, как говорил уже упомянутый сегодня Пастернак, не спорить, а спать, не оспаривать, а спать. Можно по этому поводу и другого поэта вспомнить. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему окно. Или лучше сказать в данном случае, что Путин преобразил себя в коня, а жучка из тех же стихов «Русский народ». Или другую собачку уместнее вспомнить, каштанку, с удовольствием сбежавшую из веселого культурного цирка к пьяненькому стреляру и его сыну Федюшке, который развлекался тем, что давал ей мясо на нитке, а потом за эту же нитку извлекал его из каштанкиного желудка. Я не иронизирую, хотя бы потому, что у самого Чехова тут иронии нет, вернее, она многослойна, как и положено быть иронии. При всем его европеизме он не любил интеллигентский цирк. Каштанка – это чеховский автопортрет. Зинаида Гиппиус, будучи женщиной, никак не похожей на своих бабушек, удивлялась, встретившись с Чеховым в Италии. Что это он вместо восхищения старинными церквами все приговаривает, как бы хорошо было сейчас растянуться на травке на подмосковной даче? Вспомним теперь Льва Толстого, о котором будет речь впереди. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Это я к тому говорю, что в том же номере «Нью-Йорк Таймс» от 6 января, как бы в пандан статье Алисон Смейли, появилась очередная колонка «Марин Даут», обсуждающая тему «Изменилась ли Америка после 11 сентября?». Речь не о том, что Америка похожа на Россию, а о том, что она, согласно знаменитой колумнистке, не изменилась.
На протяжении многих десятилетий Америка продолжает свою одиссею. «Открытие Америки», пишет Марин Даут. С 11 сентября этот долгий вояж персонального самораскрытия только интенсифицировался. Каждый день мы проверяем наш имидж, тщательно следим, изменился ли он, а если изменился, то насколько. И к добру ли эти перемены или к худу? Проверяем, насколько глубже мы стали, и если все-таки стали, то как долго продлится это углубление? Мы смотримся в 11 сентября, как и раньше смотрелись в зеркало. Только теперь разглядываем вдобавок, много ли пыли и пепла осело на нашей одежде. Внимательнее всего мы разглядываем статистику шоу-бизнеса. Изменились ли наши вкусы? Так же ли мы жаждем видеть Арнольда Шварценеггера в роли пожарного, у которого террористы убили жену и ребенка? Анализ этой статистики уже показывает, что вкусы наши остались традиционными. В моде все та же Бритни и те же сексуальные эскапады кинозвезд. Респонденты всех этих опросов и сами удивляются главным образом не тому, как они изменились, а тому, как они себя чувствуют прежними. Очень выразительно высказался по этому поводу президент Буш, когда ему задали все тот же сакраментальный вопрос. «Спросите мою жену», — сказал он. «Я не привык смотреть в зеркало, кроме того короткого времени, что бреюсь». Ясно, что президент нашел себе занятие, не оставляющее ему много времени для посторонних развлечений. Мы же себе занятия нашли именно в этой пустопорожней интроспекции. И потом, разве американцам не надоели те бурные события и перемены, что сопровождали все 8 лет предыдущего президентства с Биллом, Хиллари и Моникой? А ведь вроде бы должно быть понятно, что чисто внешнего ответа или внешней какой-то заметной перемены на такое событие, как 11 сентября, искать и не следует. Когда человек по-настоящему меняется, он не думает о том, как он изменился и как теперь выглядит. Мы изменимся по-настоящему тогда, когда перестанем смотреть на себя в зеркало и щупать себе пульс.
Повторяю, речь идет не о счастье. Кому в голову придет сказать, что Америка удовлетворена тем, что случилось 11 сентября? Речь о том, что настоящих коренных перемен в ее жизни не произошло, что жизнь не сошла с рельс. А это ли не счастье?
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Этот старый Новый год». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Одной из главных мыслей, на все лады повторявшейся в Америке после 11 сентября, была та, что страна наконец-то по-настоящему вошла в историю. По-русски бы скаламбурить «попала в историю». Что кончилась ее внеисторическая изоляция, бывшая своего рода благословением Божьим. Если опять вспомнить Толстого, что для Америки кончился мир и началась война. Теперь, как видим, и другие голоса раздаются, эту мысль посильно оспаривающие. И не только филитонистка Марин Даут оспаривает. Помню статью английского историка, где говорилось, что ничего в реальности не изменилось, что перемены произошли в сознании. Осозналось, что прежней жизни давно в сущности нет. Тот же World Trade Center еще в 93-м году пытались взорвать в том же Нью-Йорке. Эта мысль особенно понятна и внушительно звучит у англичанина. В Англии уже не одно десятилетие террор чуть ли не бытовое явление. И тем не менее жить там можно. Я это знаю, не раз там бывал и живовал подолгу. А что уж говорить об Израиле, Как говорит коллега Генис, вопрос не в том, чтобы решать проблемы, а в том, чтобы научиться с ними жить. А проблемы со временем как-то сами решаются, вернее, сменяются другими. Вот тут мы вплотную подходим к историософии Толстого, к знаменитой дистинкции войны и мира. Нужно жить, не замечая истории. Еще точнее, по-толстовски, люди всегда так и живут. Истории по-толстому в действительности не существует. Ее выдумывают задним числом историки. Пора и процитировать классика.
Для нас, потомков, ни историков, ни увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих события, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события. Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений, то есть тех, разумность которых мы не понимаем. Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее. Есть две стороны жизни в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, чем больше власти он имеет над других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка. Сердце царева в руце Божьей. Царь есть раб истории. История, то есть бессознательная общая роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей.
Как от происходящего или от непроисходящего в Америке недалеко до историософии Толстого, так от Толстого до одного недавнего, если не исторического, то уж точно литературного события. Это книга Александра Солженицына «200 лет вместе» об истории русско-еврейских взаимоотношений. Я не ставлю себе целью давать посильную, безусловно, но целостную, интегральную оценку книги Солженицына. Говорю о ней именно по поводу, в связи с другими темами. Да я и не имею права сейчас о ней говорить, потому хотя бы что прочитал только первый том, и даже не уверен, вышел ли второй. Однако кое-что уже сейчас бросается в глаза, стоящее упоминания. Кажется, книга неверно сфокусирована именно в качестве исторического труда. Конечно, в ней ничего не придумано. Это, в сущности, компилятивное сочинение, сборник материалов и сторонних интерпретаций, но и отбор таковых. В книге нет открытия, или автору только кажется, что он нечто открыл, увидел. Странное создается впечатление, что русская трагическая история недавних времен под этим углом зрения как-то измельчала. Да и не только недавних, но и новейших. То есть книга не только ретроспективу суживает, но и перспективы не обозначает. Солженицын сам пишет уже в предисловии.
За последние годы состояние России столь крушительно изменилось, что исследуемая проблема сильно отодвинулась и померкла сравнительно с другими нынешними российскими.
Вот еще одно высказывание автора, важное для нашей сегодняшней темы, в плане Толстого, так сказать.
Говорят даже, что еврейскую проблему можно понять только и исключительно в религиозном и мистическом плане. Наличие такого плана я, несомненно, признаю, но хотя о том написаны уже многие книги, думаю, он скрыт от людей и принципиально недоступен даже знатокам. Однако и все основные судьбы человеческой истории, конечно, имеют мистические связи и влияния. Но это не мешает нам рассматривать их в плане историко-бытийном. И вряд ли верховое освещение всегда обязательно для рассмотрения осязаемых, близких к нам явлений. В пределах нашего земного существования мы можем судить и о русских, и о евреях земными мерками, а небесные оставим Богу.
Так вот, кажется, что автор склонен забывать это собственное же основоположение. Он пишет порой так, будто ему эти небесные мерки известны, причем не только в отношении выбранной темы России и евреи.
Отодвигаются десятилетия, и больше событий и смыслов попадают в наш глаз. Я не раз задумывался над капризностью истории, над непредвиденностью последствий, которые она подставляет нам, последствий наших действий. Вильгельмовская Германия пропустила Ленина на разложение России и через 28 лет получила полувековое разделение Германии. Польша способствовала укреплению большевиков в тяжелейший для них 1919 год для скорейшего поражения белых и получила себе 39-й, 44-й, 56-й, 80-й. Как рьяно Финляндия помогала российским революционерам, как она не терпела, вынести не могла своей преимущественной, но в составе России свободы и получила от большевиков на 40 лет политическую униженность, финляндизацию. Англия в 1914 году задумывала сокрушить Германию как свою мировую соперницу, а саму себя вырвала из великих держав, да и вся Европа сокрушилась.
Но вскоре и переход к еврейской теме в том же ключе.
Так и от убийства Столыпина. Жестоко пострадала вся Россия, но не помог Багров и евреям. Кто как, а я ощущаю тут те же великанские шаги истории, ее поразительные по неожиданности результаты. Багров убил Столыпина, предохраняя киевских евреев от притеснений. Шаг первый. Убитый Столыпин, проигранные в войне нервы, и Россия легла под сапоги большевиков. Шаг второй. Большевики при всей их свирепости оказались много бездарней царского правительства. Через четверть века быстро отдавали немцам пол России в том охвате и Киев. Шаг третий. Гитлеровцы легко прошли в Киев и уничтожили киевское еврейство. Тот же Киев и тот же сентябрь, только через 30 лет от Багровского выстрела.
Не думаю, что подобные суждения будут способствовать приумножению солженицынских лавров. И ведь не первый раз они у него встречаются. Та же мысль была в багровских главах «Красного колеса», и тогда уже резанула самых искренних поклонников Солженицына. Это сомнительные и неосторожные мысли. И не по отношению к евреям неосторожные, а по отношению к истории. Хотя Солженицын пишет это слово с прописной буквы, как «Божье имя». История в таком начертании предстает Богом, Божьим промыслом, и Солженицын дает понять, что ему этот промысел известен. Лев Толстой был скромнее. Солженицын в одном месте пишет.
Только Лев Толстой при уникальности своего общественного положения мог позволить себе сказать, что у него еврейский вопрос стоит на 81-м месте.
Так может, потому и сказал, что был скромнее Солженицына. Конечно, можно вспомнить, что исторический опыт Солженицына богаче Толстовского. Он, как и все мы, узнал времена, когда история, хоть с прописной, хоть со строчной, хватала человека за горло и не выпускала даже в быт, когда она даже нейтралитета не терпела, а требовала непременного и нерассуждающего участия. Но такие времена, к счастью, не длятся вечно. Метеорология в таком развороте оказывается важнее истории. Правда, сейчас сама природа оказалась включенной в исторический, то есть цивилизационный процесс, отданный на произвол человеческой свободе. Говорят, наступают последние времена, когда и снега в России не будет, не на чем будет детишкам с горок кататься.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».